Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Виктория Кауган. В эфире православного радио «Воскресенье» беседы о вечном. Гость в студии – отец Илья Александров, священник, настоятель храма в честь митрополита Иннокентия Московского. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Илья, предлагаю поговорить на тему «Что делать, если полюбил человека другой веры?» Сложный на самом деле вопрос. Если что касается старообрядцев, тут поясню, что в брак православным вступать можно. Католики, протестанты, особенно очень трепетный вопрос, мусульмане. Как правильно с точки зрения православной веры поступать?
Ну, за всю православную веру мне очень сложно ответить, я не буду этим заниматься. От имени церкви, наверное, может епископ сказать, вопрос может быть к нему, но мы же живем в реальном мире, который апеллирует каким-то реальным, ну, примером и словам. Надо просто вспомнить вот в разговоре с супругами в таком случае, а какие примеры у нас Священное Писание предлагает, а какие, может быть, примеры из реальной жизни, да, царской семьи, например. Вот были случаи, когда наши императоры, будущие императоры, выбирали себе супругов неправославного вероисповедания.
Ну, ответ Александр Федоровна, да?
Ответ очевидный, примеров очень много. Вот. В случае Священного Писания давайте посмотрим, например, Захей Мытарь, да, когда он пытался, ну, то есть человек не самой хорошей репутации, вот, когда Господь входил в это селение, он пытался поверх голов разглядеть этого необычного человека, проходящего мимо его дома, и будучи заметен Христом, он его принимал в конце концов у себя. Вот те слова, которые он за застольем сказал, о том, что он раздаст свое имение тем, кого он обидел, тем всем, кому он должен, и в ответ заслужил похвалу Христа. И в какой форме? Он говорит: спасется весь твой дом, Захей. Вот. Неужели за этим столом, а дом – это не только дети, жена, ну, это рабы, это все, кто вот находился в каком-то подчинении этому человеку. Вот. За столом этих людей не было. И они получили такое обещание Христа по вере главы своей семьи. Мне кажется, что в этом случае можно применить и в отношении семейных отношений. Вот, верующий супруг освящает своей верой вот все, что у них есть, и свою собственную семью, и детей. Вот. Как этот вопрос решается в реальной жизни, крестят, как они будут крестить детей, как они их будут воспитывать. Обо всем этом надо, конечно же, договариваться, мне кажется, немножко на берегу заранее. Вот. Но сам факт того, что это имеет место быть, ну вот я, мне кажется, достаточно привел примеров и царской семьи, и примеров Священного Писания. Вот. Если изначально у семьи все было в порядке с фундаментом, ну вот, если уж мы опять к теме дома возвращаемся, была любовь, я думаю, что и эти вопросы рано или поздно будут преодолены с той же самой любовью, заботой друг о друге и милостыней, конечно.
Например, муж или жена исповедуют ислам. Дети, они не будут крещены, потому что кто-то из них против. Как же тут быть? Потому что надо крестить по-правильному на 40-й день. А все вот эти вот договариваться, я считаю это бесполезным, потому что каждый будет настаивать на своем. И страдают дети.
Ну, во-первых, дети не страдают, если родители любят друг друга, ни в коем случае.
Не договариваются. То ребенок не крещен.
Ну, давайте так, отвечу по порядку. Первое. Дети не страдают от этого. Страдают только какие-то убеждения родителей. Вот. Второе. Насчет убеждений родителей. Вообще в церкви много практик. И практика крещения на 40-й день, она одна из нескольких. Вот. Есть крещение детей, не только детей, просто взрослыми. Великие каппадокийцы, которые были крещены отнюдь не в маленьком детстве, а уже в достаточно сознательном возрасте. Вот. Ну и сейчас у нас есть богословы, Алексей Ильич Осипов, например, который говорит о крещении взрослыми, вот, а не маленьких детей, по их согласию. И я вот в этом конкретном случае, то есть мои все дети крещены на 40-й день, но вот в этом конкретном вашем примере я могу просто сказать, надо дождаться, когда ребенок будет иметь право голоса. Вот в моей семье дети имеют право голоса, они принимают решения, они участвуют в семейном совете. Если ребенок сознательно говорит: «Я хочу креститься», Я думаю, любой любящий родитель скажет, это был выбор моего ребенка, и я пойду ему навстречу. Поэтому надо дождаться, когда у ребенка будет собственное представление о вере, а для этого надо его воспитать. Поэтому любому крещению может в этом случае предшествовать христианское воспитание, которое вполне возможно и без крещения самого ребенка. Воспитание – это очень важно. Вот. А воспитав его христианином, уже потом, как венец вот этого воспитания, уже его крещение. То есть это может быть и в 4, и в 5 лет, и может быть даже позже. Поэтому еще раз говорю, примеры компромисса, договоренности есть, вот, и они очень важны. И вот в этом случае конкретных семей, где родители разной веры, вот, это как раз пример того, что любовь может покрыть все вот эти конфликты, ну, даже не конфликты, а разногласия, которые родители могут преодолеть.
Что делать, если, например, девушка полюбила человека, который совершенно неверующий? То есть, почему я сказала совершенно? Он не атеист, но он креститься не будет. И она хочет, чтобы он разделял ее интересы. Например, она ходит в храм, причащается, соблюдает посты. А он вот говорит, нет, это все чужое, и ее отговаривает от храма. Таких очень много примеров в жизни, в современных реалиях. Это присутствие. Как правильно девушке поступать мудро и будущим женам, матерям, нашим слушателям? Нужно ли на перспективу думать о таком браке, о такой семье, где человек не разделяет интерес? А ведь это очень важно.
Ну, могу сказать просто, меня Бог миловал. Вот, мне супруга очень верующая вот, досталась, и познакомились мы в храме. И как-то такой вопрос мною вот лично лично мною не разрешался. По примеру других, то есть это где-то услышал, где-то подсмотрел, где-то услышал, может быть, что-то. Я могу, может быть, это транслировать, но это будут не мои переживания этой ситуации. Поэтому вот я хотел бы это оговорить специально. То есть в моей жизни такой ситуации не было. Вот, я по примеру других, в том числе и прихожан нашего храма, могу сказать, что это тяжело, это очередное испытание, да. Ну, потому что если изначально ты не смог заинтересовать человека тем, что тебе дорого, да, например, сказать, знаешь, вот анекдотов про тещу очень много, вот, я не все их понимаю, вот, и для меня мама – это очень дорогой человек, но как только я даю обещание любить тебя до самых последних секунд своей жизни, вот, мама остается вот там, где-то там, а ты наполняешь всю мою жизнь. Поэтому я могу поменять свое отношение к этой ценности, но мама после этого менее ценной от этого не станет. Вот, и так мама, вот это некая ценность в моей собственной жизни. Вот то же самое и с верой. Вот, если я вхожу в отношения с тобой, ты становишься тем, кому я посвящаю свою собственную жизнь. Но поверь, вот вне границ, вот именно этих отношений, моя собственная вера, мое участие в таинствах церковных менее ценно для меня не становится. И я прошу уважать вот, и мою маму, вот, и мое отношение к вере. Мне кажется, во-первых, надо об этом вести разговоры, разговаривать, но, во-вторых, готовиться к тому, что люди же меняются, и обещания, данные в самом начале, могут как-то подвергнуться сомнениям впоследствии. Вот, например, он может сказать, знаешь, я что-то смотрю, как-то твои религиозные ценности для тебя не очень религиозно ценны. Вот, ты говоришь о том, что ты будешь соблюдать все, что полагается церкви, а церкви полагается в том числе соблюдение заповедей, вот, любить ближнего. Ты как-то вот ближний, то есть я, любишь меньше, чем что-то остальное. Ну и вот начинается такой очень серьезный разговор. Надо быть к этому готовыми. Действительно, мы не идеальные христиане, и когда-то мы нарушаем свои собственные пункты своей собственной веры. И вот в этом случае со стороны это очень будет сильно заметно. Поэтому если к нам будет не подкопаться в этих вопросах, вот, мы сами будем не давать повода для разногласий, то просто надо будет вспоминать тот самый первый разговор. Дорогой, ты обещал относиться к моему выбору веры, к моим внешним обрядовым вещам с неким уважением. Пожалуйста, держи свое слово. Вот, поэтому, да, надо договариваться, надо разговаривать, надо брать некие согласия сторон и самой, в первую очередь, их выполнять.
То есть возвращаемся к ответственности. Без ответственности невозможно построить ни семью, ни быть действительно любящим и любимым.
Я полностью согласен, да. То есть, что все, что мы сказали выше, любовь, доверие, верность, все это скрепляется вот, ответственностью друг по отношению к другу. Все нужно делать ответственно, с размышлением, вот, с рассуждением, зная о том, что за любое слово, за любой поступок мы несем ответственность. И эту ответственность принимать и разделять абсолютно полностью.
Насколько важно не просто зарегистрировать брак, но и венчаться? Вроде бы такой вопрос, на который на поверхности лежит ответ, но тем не менее, венчание же это очень важное таинство, если знать всю историю.
Возвращаясь, да, к теме, что если ваша половинка не во всем разделяет ваши убеждения, в частности, касающиеся церковных таинств и вашей веры, то опять же, про венчание нужно какой-то особенный разговор. Вот, то есть, что это будет один из важных элементов вашего бракосочетания. Вот. Но в том случае, если вы не сможете убедить его, но вы хотите сохранить отношения, опять же, ну, надо вот разговаривать и договариваться. Тогда скажите, попытайтесь донести. Мы просто отложим этот разговор на некоторое время и вернемся к нему обязательно, потому что я считаю, что венчанный брак, брак, благословленный церковью, небом, он дает особое вдохновение на сохранение супружеских отношений. Это помощь нам с тобой, помощь церкви и неба. От этой помощи отказываться нельзя. Ну вот, попытка, опять же, договориться, не полностью проигнорировать эту тему, то есть дать понять, что эта тема очень важна, и может быть не в день бракосочетания, регистрации в ЗАГСе, но чуть позже, там, на годовщину свадьбы, а может быть на какое-то семейное событие, приуроченное к рождению ребенка. Все равно к венчанию мы с тобой, дорогой, обязательно вернемся. Я надеюсь, что ты к этому времени будешь готов. Дай мне обещание, что ты не будешь игнорировать эту тему в будущем.
А как вот мужчине говорить «дай мне обещание»? Некоторые прямо становятся неадекватными. И почему я должен тебе обещать вообще что-то?
Полностью согласен. Это некая попытка
манипулировать, да?
Надо просто найти нужный формат. У меня дети вот разных возрастов. Девочка 3 года. Ей говоришь о том, что она сделала что-то неправильно, она в слезы к маме жаловаться, папа меня обидел. Вот. Заметил, что она очень обращает внимание на интонацию. Я говорю, знаешь, дорогая Кира, ты моя королева, но сказала это слишком строго, сознательно. И она также обиделась. И вот это показатель того, что девочки очень часто обращают внимание не на смысл, не мальчики даже, кстати, а девочки сказанных слов, а на то, с какой интонацией, в какой форме и, самое главное, когда. Поэтому, если девочки сами знают за собой такие слабости, пускай они по отношению к любимому проявят снисхождение и обернут это в такую обертку, которая будет удобно ему разворачивать. Ну, например, дорогой, давай обменяемся желаниями. Ты мне подаришь одно желание, а потом я тебе одно желание. Мое желание – венчаться. Но вот тот момент, когда мы оба будем к этому готовы. Я хоть сейчас. Вот. Можешь мне подарить это желание на мой день рождения? Или, например, на очередной праздник семейный? Я буду тебе очень благодарна. Мне не нужны украшения, бриллианты. Мне нужно одно желание. Не знаю, ну это вот попытка завернуть фантик. Можете пользоваться.
Вот. Хороший совет, спасибо.
Пожалуйста.
Вы сказали, что венчанный брак благословенный, а зарегистрированный брак, он же тоже не является грехом. И про венчание. У венчания есть два смысла. Я где-то читала, но запамятовала. Действенное и действительное. Вот расскажите, если...
Ну, это действие благодати, которое действенное и действительное. Поэтому, ну, как вот по Лоскому, например, объективное и субъективное. Объективное то, что благодать... есть, а субъективное то, что мы можем воспринять. Поэтому то же самое и в таинстве венчания. Объективная благодать дается всем, вне зависимости от наличия веры или ее глубины. А субъективная сторона получения этой благодати говорит о том, что человек как раз-таки по своей вере и получает тот дар, которые церковь и Бог через это таинство ему дает. Поэтому тут некая синергия, объединение двух усилий. Усилие неба, вот, осветить этот брак, и усилие снизу, вот принять это самое благословение настолько, сколько может вместить сердце этих людей. Это не магия, да, это не какая-то автоматическая включатель или выключатель счастья в семейной жизни. Это некая попытка Бога, людей, которые желают вам счастья, вам помочь. А примите эту помощь или нет, уже зависит от сопутствующих факторов.
Когда брак не сохраняется венчанный, это грех? Это несмотря на то, что, допустим, никто не виноват, или женщина не виновата, мужчина не виноват. Разные случаи. Это вообще грех несохранения вот, церковного брака?
Грех надо просто правильно перевести и порассуждать. Грех – это промах. Ведь изначально, то есть я скажу, что да, грех, но не в смысле осуждающим этих людей, которые развелись. Вот, какие обстоятельства были в их жизни, мне неведомы. Но грех – это промах. То есть они же не скрепляли свои отношения с целью развестись. Вот. Никогда человек в твердом уме и здравой памяти, или наоборот, вот, не говорит о том, что я вот сегодня с тобой буду регистрировать отношения для того, чтобы там, через год, через 10, там, или в конце жизни развестись. Конечно же, нет. То есть цель была благая, цель была сохранение семьи, сохранение отношений. Но эта цель не была достигнута. Получается, был промах. Вот в этом смысле, что мы промазали, мы промахнулись, и это является грехом. Да, цель не достигнута, вот. Счастья нет, вот. Грех налицо.
Предлагаю немножко отступить от этой печальной темы, все-таки как развод церковный. А как понимать библейскую фразу «да убоится жена мужа своего»? Часто у нас неправильно ее трактуют в прямом смысле этого слова. Она должна бояться меня как главы семьи. А на самом деле там другой же смысл кроется.
Ну, у Василия Великого вот как раз о страхах есть где-то цитата о том, что мы можем поступать в мотиве своих поступков, имея страх наказания, такой рабский страх, страх лишения награды, страх наемника, и самый высокий страх – страх Божий. И в этом случае мы говорим о том, чтобы страх лишиться отношений с Небесным Отцом, ну, в данном случае вот с любимым человеком. Поэтому в основании отношений, если будет вот этот страх потери любви, потери доверия, потери понимания, ничего плохого в этом не будет. То есть в этом случае страх будет неким мотивом не поступать так, как ты бы не хотел, чтобы поступали по отношению к тебе. Не обманывать, вот, иметь доверительные отношения, быть честным. Вот. Поэтому ничего плохого, вот, безусловно, я вот в таком страхе не вижу и лишь могу только поддерживать, вот, что он действительно по-настоящему укреплен.
На прошлой нашей встрече говорили о верности, о любви. Сегодня предлагаю такой вопрос, также к вниманию наших радиослушателей. Петр и Феврония были бездетные, и возникает такой риторический вопрос, сложный в то же время. Как эта пара может являться примером семьи? Пара, у которой нет детей, она может быть примером семьи.
Ну и ответ тут, мне кажется, на поверхности. То есть семья – это союз двух любящих сердец, которые обещают любить друг друга, обещают быть верными друг другу и делают это в союзе церковном, вот, под сенью Бога. Вот, поэтому, да, действительно, наличие или отсутствие детей – это не, ну, не тот фактор, который говорит о том, что есть благословение, вот, божественное у этой семьи или его нету. По ветхозаветному представлению, да, бездетная пара – это некий вид проклятия и неудачи. Вот. Но в новозаветном случае мы можем привести много примеров, когда это не так. Поэтому любовь в фундаменте, в семейных отношениях, верность, доверие, ответственность – это то, что делает семью семью.
Если у семьи нет детей, что вы посоветуете? Часто как-то слышишь по телеканалу православному, задают такие вопросы. Это болезненная тема больше всего для женщины. Молиться, ездить в паломничество, обращаться к разным специалистам или практически?
Практически любая семья, пришедшая с таким вопросом ко мне именно, на беседу, получит благословение на любое решение, которое они примут самостоятельно. Мне кажется, здесь извне оказывает давление на супругов категорически было бы неправильно. Вот. Любая попытка навязать что-то будет, наверное, больше выглядеть как пропаганда. Да, пропаганда бывает семейных ценностей в том смысле, что у государства есть какие-то цели. Вот, но у семьи есть некие мотивы вот, для того, чтобы продолжать жить вместе, бороться с обстоятельствами, любить друг друга. И, может быть, это решение оно будет иным, чем существующее представление о том, как должна выглядеть нормальная семья. И еще раз повторю, что с любым решением, которое вот такая семья придет к нам в храм, она получит, ну, по крайней мере, мое благословение на то, чтобы они, да, вот принятое решение реализовывали в своей жизни. Вот, принятое решение по любви на семейном совете, вот, обсужденное, оно стоит намного больше, чем готовое решение, ну, вот, предложенное.
От священника, да.
Вот, поэтому, если это они приняли такое решение, взять ребенка в детдоме, если они приняли решение оставаться вдвоем, если они приняли решение продолжать лечение и вкладывание немаленьких денег в это, ну, это все их решение, и я только могу их разделить, их ответственность за это решение, и молитвенно помогать.
А вот правильно, когда батюшка советует, например, сделайте, как я благословлю, все, и так надо делать. Или это какая-то, ну, не люблю это слово, манипуляция, когда священник говорит, как благословлю. В моей жизни, я скажу честно, открыто, такое было, когда батюшка подходил, когда священник говорил, как благословлю, так и сделай. Я только недавно к этому вопросу возвратилась, к этой теме возвратилась, и не могу для себя ответить, это правильно?
Я думаю, что в полноте нашей церкви и это решение тоже имеет место быть. То есть священники, которые предлагают порассуждать на эту тему, есть священники, которые молча, не говоря ни слова, принимают решение молодых супругов, а есть те, которые благословляют так, как считают нужным. Мне кажется, во-первых, подходя батюшки, вы должны иметь представление о нем, вот, знакомы с его типом поведения, как он действует в таких ситуациях. Вот. Ну и элемент доверия. То есть, если вы ему доверяете, ну, в том числе вот, что-то касающееся своих семейных вопросов, ну, значит, надо доверять до конца. Услышали совет, и вы за ним пришли к нему. Ну, значит, надо, наверное, все-таки его попытаться реализовать. Вот. Я еще раз подчеркиваю, что возможны разные варианты и форматы получения благословения. И это один из них. И он, конечно же, имеет место быть. И в нашем городе есть замечательные священники, которые именно так себя ведут и помогают людям. Вот. Люди ему благодарны за это.
Это все равно ответственность посоветовать что-то, сказать, направить, благословить для священника самого.
Я думаю, что об этой ответственности надо как-то даже договориться заранее. То есть, насколько священник ответственно дает такое благословение и что под этой ответственностью подразумевается. Он готов потом участвовать вот, в судьбе этой семьи, которые выполнили его благословение, дать некие гарантии вот, выполнения его собственных слов в их жизни. Мне кажется, надо тоже спросить об этом. Вот вы мне благословили это. А как вы лично участвуете, вот, будете участвовать в реализации этого благословения в моей жизни? Будет ли его молитвенно? Или вы сказали и тут же забыли? Или вы будете молитвенно поддерживать меня? Вот, или будете у меня вспоминать, когда я буду вас беспокоить, например, по какому-нибудь там телефону. Вот. Мне кажется, что священник, конечно же, дая такое благословение, разделяет ответственность в том числе и за это. Поэтому надо об этом просто спросить, как вы мне поможете в будущем.
Ну, открыто спросить, не бояться, не стесняться, да?
Не стесняться и спросить, конечно. Если вот священник, тем более, вам знаком, такая доверительная беседа. То есть не надо все делать на ходу. Надо попросить о встрече, вот, о выделении времени, объяснить ситуацию, получить благословение, переспросить, как батюшка будет помогать им с выполнением этого благословения, молитвенно и вот, или как-то по-другому. Вот. Ну и я думаю, что при наличии ответственного священника вот, он прямо должен так и сказать. Я ответственно вам буду в этом помогать.
Нужно ли семейной паре ходить к духовнику? Должен ли у них быть духовный отец? На двоих один?
Ну, вопрос хороший. У меня с супругой, наверное, такого нет. Вот, и мне, конечно, этого не хватает. Вот, это идеальный вариант. Идеальный вариант. Но иногда бывает, что таким человеком, к которому ты обращаешься за хорошими духовными вопросами, за хорошими ответами на хорошие духовные вопросы, может быть и мирянин. То есть человек, еще раз подчеркиваю, с представлениями, с правильными представлениями о своей собственной вере и, самое главное, прошедшие некоторые испытания своей семейной жизни и прошедшие их достойно. Вот. Еще раз говорю, такие люди есть в любом храме. Вот. Разговоры с ними очень сильно помогают. Поэтому мне кажется, что если вопрос будет не просто духовный, а именно семейный, то можно обратиться за советом и за разговором вот к тем самым добрым христианам, которые вас окружают в вашем собственном храме. Вот. Может быть, даже с помощью батюшки сделать некий клуб вот, семейный, где вот эти вопросы будут обсуждаться, ну а потом уже в индивидуальном порядке ты будешь подходить к своим братьям и задавать эти вопросы уже наедине. Мне кажется, в этом смысле мы должны друг другу помогать.
Цицилия, вы служите в храме, где достаточное количество разных проектов. На данные мероприятия ходит и представители молодого поколения. По вашему мнению, как вы считаете, в настоящее время какое у людей, молодых людей, отношение к браку? Ответственное, безответственное или сложно понять еще?
Знаете, я обобщу этот вопрос, какое у меня вообще отношение к молодежи. Знаете, эта молодежь лучше, чем та, которой молодежи были мы. Вот. Иногда люди в возрасте начинают говорить, вот, это что так за времена, вот, что за молодежь пошла. Я могу точно сказать, нынешняя молодежь лучше, чем та, которая была раньше. Вот, той молодежи, которой был я. Вот, и я это вижу. Все остальное уже вытекает из этого.
Напомню, сегодня я беседовала с настоятелем храма в честь митрополита Московского Иннокентия. Храм находится в Екатеринбурге, с батюшкой Иереем Ильей Александровым. Отец Илья, спасибо вам, беседу о семье. Мы не только поговорили о семье, но и о разных аспектах, которые важны супругам, о том, как построить семью, как выйти замуж и как жениться, и даже вопросы другой веры разобрали. Батюшка, поговорив о семейных ценностях, ваши добрые слова всем слушателям православного радио «Воскресение», о чем помнить, что не забывать.
Да, большое спасибо за внимание, за вопросы. Мне кажется, самое важное в семье – это уметь слышать и слушать, и не только ушами, но и вашим большим сердцем.
Напомню, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение». До свидания.